Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лидеры стран Объединенной Европы обсуждают реформы ЕС на саммите в Брюсселе. Насколько успешным было председательство Германии в Евросоюзе? Протесты в исламском мире против возведения в рыцарское достоинство британского писателя. Чем вызывает ненависть книги Салмана Рушди? В Москве открывается 29-й международный кинофестиваль. Каких откровений ожидать от конкурсной программы? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 21 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Брюсселе открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Это последняя такая встреча на высшем уровне во время председательства Германии в Евросоюзе. Встреча глав государств посвящена прежде всего разрешению проблем с Европейской Конституцией и ее ратификацией. Эта встреча может закончиться безрезультатно, так как число спорных пунктов накануне саммита выросло до 15. О том, с чем Германия приехала на эту высокопоставленную конференцию, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Желание отрапортовать об успехах к определенному дню присуще, похоже, всем политикам. Ангела Меркель тоже, конечно же, хотела завершить свое председательство важным достижением, ясным планом ратификации всеми странами-членами ЕС Европейского конституционного договора. Но главным камнем преткновения на пути к этому станет, возможно, желание польского руководства пересмотреть прописанную в тексте Конституции формулу голосования в Совете Европы, пересмотреть с целью уменьшить удельный вес голосов крупных государств, прежде всего Германии и Франции, и увеличить удельный вес Польши и других малых государств. Нынешнюю позицию Польши, позицию, но не тактику, поддерживает пока только Чехия. Выступая вчера, премьер-министр Польши Ярослав Качинский несколько смягчил тон, дав понять, что хочет только обсуждения своего предложения, но не желал бы торпедировать саммит, используя право вето. Но сегодня Ярослав Качинский вовсе удивил мир заявлением, что количественно вес голоса Польши должен учитывать убитых во время войны граждан Польши. Качинский заявил, что не будь войны, население его страны сегодня составляло бы 66 миллионов человек. После этого становится яснее смысл противодействия Польши именно в период председательства Германии в ЕС. Говорит руководитель польской делегации на переговорах по европейскому контракту Марек Чехоцкий. Тот, кто председательствует, должен, естественно, представлять позицию большинства. И я полагаю, что Германии после окончания председательствования будет значительно легче представить открыто и честно свою собственную позицию. Налицо очень противоречивый план надавить немцам на совесть, напоминая о войне, и перетянуть их на свою сторону. И это при том, что братья Качинские то и дело говорят об антипольской позиции руководства Германии. С этим категорически не согласен премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Все канцлеры Германии, с которыми я имел дело за последние 10 лет, Коль, Шрёдер и Меркель, всегда постоянно отстаивали польские интересы в Евросоюзе, и об этом нельзя забывать. Тони Блэр намерен бороться за изъятие из нового, изрядно сокращенного текста, который теперь уже называется не Конституцией, а контрактом, Хартии основных прав. Это возмущает депутата Европарламента от партии «Зеленых» Даниэля Кон-Бендита. Господин Блэр подписывал эту хартию вместе с другими, и она обязательно, собственно говоря, только для действий организаций Евросоюза за его пределами. И, насколько я знаю, эти организации в Англии никакой работы не ведут. Уже понятно, что Евросоюз, который в новом тексте договора отказался от общего флага и гимна, будет после саммита явно выглядеть иначе, чем до него. Но как? Если победит здравый смысл, то Европейский Союз укрепится. Что же все-таки будет, если саммит закончится провалом, если национальные эгоизмы окажутся сильнее? На этот вопрос попытался ответить Райндер Штейнблок, ведущий эксперт партии «Зеленых» по вопросам европейской политики. Если согласие в процедуре принятия решений и по другим вопросам достигнуто не будет, что будет действительно равносильно большому скандалу, Европа будет дальше развиваться с меньшим числом идущих вместе государств, что означает Евросоюз с различными скоростями развития его членов. Это, безусловно, плохой вариант, но и тогда придется нескольким европейским странам, взявшись за руки, вместе искать ответы на вызовы глобализации. Говорил Райндер Штейнблок, Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Теперь подробнее о позиции Польши. Варшава заявляет, что может пойти даже на то, чтобы, используя право вето, сорвать саммит Европейского Союза, если к требованиям Польши в том, что касается системы голосования в Совете Европейского Союза, не прислушаются. В чем суть требований Варшавы и почему Польша так настаивает на их выполнении? Из Варшавы корреспондент Радио Свободы, Алексей Диковицкий.
«Ницца или смерть» – этот девиз, выдвинутый одним из лидеров либеральной партии «Гражданская платформа» Яном Ракитой более 3 лет назад, когда Польша еще вела переговоры с Брюсселем об условиях своего вступления в Европейский Союз, стал, как оказалось, уже при другом правительстве после 3 лет членства в ЕС своего рода фирменным знаком, что касается упорства, с которым Польша отстаивает свои позиции в Евросоюзе. И тогда и теперь речь шла и идет об одном – системе голосования в Совете Европейского Союза, то есть де-факто о силе влияния каждой страны на принимаемые во всем Союзе решения. Сейчас в ЕС действует система, принятая в Ницце, которая дает, например, 80-миллионной Германии 29 голосов, а 40-миллионной Польше всего на 2 голоса меньше. Между тем, председательствующая нынче в Европейском Союзе Германия предлагает использовать при голосовании так называемый принцип двойного большинства, который предусматривает, что решения в ЕС могут приниматься только при условии, что за них проголосует не менее 55% государств ЕС. Такая система дала бы возможность 4 самым большим странам Европейского Союза заблокировать любое решение Союза. Не может быть так, чтобы голос одного гражданина Европейского Союза имел в 2 раза больший вес, чем голос гражданина другой страны ЕС. Система голосования, которую нам предлагают теперь, предусматривает именно такой принцип. На это согласиться мы не можем и предлагаем компромиссный вариант, который делает голоса граждан всех стран ЕС практически равными, заявил премьер-министр Польши Ярослав Качинский. Польша предлагает применить так называемый принцип квадратного корня, согласно которому каждая страна Европейского Союза имела бы в Совете ЕС количество голосов, пропорциональное квадратному корню из числа жителей этой страны. Возвращаясь к примеру Германии и Польши, это было бы, соответственно, 9 и 6. По мнению польской стороны, такая система, которая уже является значительной уступкой Варшавы, несколько уменьшила бы влияние крупнейших государств Европейского Союза и одновременно добавила бы влияние малым странам. «За систему квадратного корня стоит умирать», заявил по аналогии с Ниццей или смерть Ярослав Качинский. Твердую позицию правительства поддержала, что бывает крайне редко, практически вся оппозиция. Сейм и Сенат Польши приняли специальное заявление, в которых высказывают поддержку правительству и призывают Европейский Союз проявить большую солидарность. Причем инициатором голосования в парламенте по этому вопросу выступила оппозиционная гражданская платформа. Если государство идет на такой серьезный спор, как это происходит в данном случае, то правительство должно ощущать серьезную поддержку внутри страны, заявил один из лидеров гражданской платформы Бронислав Комаровский. Нынешнюю позицию Польши не поддержали только посткоммунисты из Союза левых демократов, которые вслед за бывшим президентом Александром Квасневским заявили, что не намерены умирать за квадратный корень. Нам не нужны никакие квадратные корни. Сила Польши должна быть в силе польского общества. Мы хотим, чтобы Европейский Союз был сильной структурой и не хотим портить отношения с нашими партнерами по Союзу, заявил лидер Союза левых демократов Войцех Оленичек. В Варшаве понимают, что вето Польши на нынешнем саммите может замедлить интеграционные процессы в ЕС. Министр иностранных дел Польши Анна Фатыга, однако, не считает, что это большая проблема. Евросоюз продолжает функционировать, ничего страшного не происходит, нет никакой трагедии. Плохо, что создается атмосфера политической катастрофы вокруг саммита. Все работает, Европейский Союз в отличной форме. Да, реформа нужна, но подходить к этому нужно с холодным расчетом, не поддаваясь чрезмерным эмоциям, сказала Анна Фатыга. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Теперь чуть снизим накал дискуссии и в аналитическом ключе поговорим об итогах председательствования Германии в Европейском Союзе. Эти 6 месяцев я попросил оценить директора Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, известного российского ученого-германиста Владислава Белова.
Германия показала себя лидером политической, экономической, европейской интеграции. Можно сослаться на конец марта месяца, когда праздновалось 50-летие создания Евросоюза, когда Германия выступила соответствующим заявлением, которое она готовила, кстати, немножко так втайне от своих партнеров. Германия является реально европейской державой, которая за почти 17 лет объединения избавилась от тех комплексов, которые у нее были еще перед объединением, когда Германия представляла собой страну, которая, возможно, будет угрозой для Евросоюза. И мне кажется, за эти 6 месяцев Германия подвела определенную черту, причем черту не под будущим, а под прошлым. И Германия показала себя страной, которая хотела бы прогресс продвигать Европейский Союз на всех направлениях. Если не придираться к определенного рода моментам, как, например, то, что Германии не удалось запустить переговорный процесс по новому стратегическому договору между Евросоюзом и Россией. То, что Германии, наверное, достался достаточно сложный период в рамках охлаждения отношений между Западом и Россией. И можно, как говорится, упрекать Германию, что она не смогла за эти 6 месяцев выправить определенные моменты. Я думаю, что это будет придирками, потому что, по сути, по стратегии своего поведения, в общем-то, Германия достигла своих целей. При этом Германии повезло двойным председательством в Евросоюзе. И в рамках восьмерки определенные позитивные результаты Халлигендама Германия также может записать в актив.
Давайте чуть подробнее поговорим о проекте Европейской Конституции. 18 из 27 членов Европейского Союза выразили свое желание на референдумах либо голосованием в парламенте участвовать в проекте Единой Европейской Конституции. За полгода председательства немецкого в ЕС эта цифра не изменилась, она не должна была меняться. Тем не менее, концептуально как-то удалось Германии чуть сблизить позиции тех стран, которые хотят иметь Европейскую Конституцию, и тех, которые представляют по-иному себе достижение европейского единства.
На 1 января было 25, а с 1 января 27 членов. То есть не было сначала 7, только не ратифицировали, теперь уже 9 не ратифицировали. Что касается сближения, мне кажется, произошло сближение с Францией. Президент Франции Саркози выдвинул эту идею о том, что Евроконституция в той форме, как она есть, это некая бюрократическая структура, такая махина, которая реально отпугивает оставшиеся страны, в том числе французских граждан, что должен быть, наверное, договор, а не конституция. Поэтому, с одной стороны, Германия получила поддержку с крупнейшим соседом, с Францией, частично, наверное, с другими странами. Большинство других членов боятся, что в рамках изменения основного содержания закона могут появиться новые положения, которые будут менять подробно прописанные другие статьи. По состоянию на сегодня ситуация более сложная, нежели до того, как Германия выдвинула эту идею. За этот период Германия получила, не только Германия, Евросоюз в целом получила еще такую проблему, как новые страны Центрально-Восточной Европы, которые почувствовали вкус, скажем так, конфронтации с основными государствами, которые являются и бюджетообразующими, и политикообразующими. Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания. Это те страны, которые, говорится, пытаются получить выгоду от возможности наложения вето, от возможности останавливать процесс тех или иных переговоров, тех или иных реформ. Польша, на пороге мы видим уже прибалтийские страны, которые готовы присоединиться к Польше в рамках такого процесса. Поэтому на сегодняшний момент я вижу плюс в том, что Германия выступает реформатором. Германия, принято думать, что страна бюрократов, на самом деле, как бы здесь мы видим страну, которая выступает не как бюрократ, а как страна, желающая достигнуть прогресса на пути дебюрократизации. По крайней мере, новый договор – это дебюрократический механизм-документ, способный двинуть Европу вперед. Германия, Португалия, как последующая страна, тем более, сталкивается с новой формой забастовки тех государств, которые желают выторговать себе определенные дивиденды в рамках существующего механизма обсуждения реформ.
Есть точка зрения среди тех, кого условно относят к евроскептикам, которая сводится к тому, что Европейскому Союзу нужна не конституция, а нужны реформы. Какие именно реформы для Европейского Союза вам представляются главными? Очень коротко, скажем, 3 каких-то важных пункта.
Именно Евроконституция не способна создать рамочные условия для реформ, я с этим согласен, поэтому нужен договор. Бюджет, сельское хозяйство, реформа рынка труда ЕС в целом, то, что не связано с экономикой, это внешняя политика. Без договоренности между всеми странами Европа не сможет говорить одним языком.
Владислав Белов, директор Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Мы говорили в связи с открывающимся сегодня в Брюсселе саммитом Европейского Союза.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 21 июня. Сегодня Совет адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. На лишение ее адвокатского статуса настояла Генеральная прокуратура по слегка таким парадоксальным обвинениям. Москаленко пытались уличить в небрежности при защите Михаила Ходорковского. Это заявление генерального прокурора было поддержано и Министерством юстиции. Москаленко работает с Ходорковским по иску в Европейский суд по правам человека. Она возглавляет центр, который помогает россиянам готовить жалобы в Страсбург. Попытки лишить адвоката статуса юриста начались после того, как Москаленко подала в генеральную жалобу прокуратуру, жалобу о том, что ее задержали в феврале в Чите, когда она торопилась в Москву к своему заболевшему сыну-подростку. Обвиняют Москаленко в том, что она действовала не в интересах Ходорковского и проявила небрежность при изучении дела вместе с ним. Ходорковский отверг оба эти обвинения, заявив, что Москаленко представляла его интересы в Европейском суде, в то время как в России его защищали другие адвокаты, и своим сотрудничеством с адвокатом Москаленко он доволен. Вот что сказала мне в интервью сама Карина Москаленко, она сейчас находится в Бишкеке. Вы понимаете, почему Генеральная прокуратура так настойчиво пытается лишить вас работы и профессии?
Ну, может быть, у меня и есть предположения на этот счет. Я их, скорее всего, не буду высказывать, потому что, будучи адвокатом, я могла опираться только на факты. Юристы не будут предполагать что-либо без достаточных доказательств. Но тот факт, что действительно эти усилия очень скрупулезно, шаг за шагом предпринимаются, и это означает явное намерение Генеральной прокуратуры воспрепятствовать моей работе, да, это очевидно. А уж какие ими движут мотивы, я не думаю, что это мотивы, имеющие хоть что-нибудь общее с целями правосудия и правопорядка в нашей стране.
Тем не менее, вот эти усилия Генеральной прокуратуры, они заставляют вас вносить какие-то коррективы в список тех дел из своих подзащитных?
Ну, нет. Я, если уже веду чье-то дело, так я не позволю себе хоть каким-то образом пренебречь интересами своих подзащитных, доверителей, клиентов. Из-за того, что Генеральной прокуратуре, может быть, не нравятся какие-то дела, которые я веду, это никак не может повлиять на выбор дел и мое согласие вести эти дела.
А как складывается ваше сотрудничество с подзащитным Ходорковским? И каково сейчас состояние дел? Вы продолжаете работать над ним?
Да, конечно. Но я регулярно бываю в Чите, хотя я считаю, что это место его нынешнего содержания под стражей абсолютно незаконно, и мы последовательно это доказываем. И в Басманном суде у меня вообще большая жалоба по поводу всего комплекса нарушений его прав. Эта жалоба уже 4 или даже 5 раз откладывалась, но посещаю я его по мере возможности, потому что он, собственно, и поставил в известность следственный орган, из чего все началось, что я не смогу присутствовать на его ознакомлении с материалами дела, в связи с тем, что в большей мере я занимаюсь его делом в Европейском суде по правам человека. И это дело тоже требует наших встреч, поэтому регулярно, раз в неделю, раз в 2 недели я стараюсь там быть.
Есть какие-то перспективы рассмотрения дела Ходорковского в Страсбургском суде? Как вы их оцениваете?
Вы знаете, мой доверитель не хочет, чтобы раньше рассмотрения дела я какую-либо информацию по этому делу озвучивала.
Тогда я по-другому поставлю вопрос. Вы много раз выигрывали в Страсбурге дела по правам человека в пользу своих подзащитных. Они судились с государством российским, с российскими властями. Атмосфера Страсбургского суда и ваш опыт юридически позволяет предполагать, что дело Ходорковского будет рассмотрено быстро и к удовлетворению жалобу эту подал?
Ну, я оцениваю наши перспективы как весьма и весьма обнадеживающие. Достаточно сказать по срокам, что, конечно, это не бывает очень быстро. Вы знаете, как перегружен Страсбургский суд. Но Европейский суд по правам человека дал приоритет делу Ходорковского. Объем материала велик, но мы будем ждать. Мой доверитель знает, что рано или поздно, это его уверенность, и я ее разделяю, он правосудия добьется. Проблема в том, что он хочет правосудия не только на уровне международных инстанций, он хотел бы правосудия в своей стране, и он будет добиваться этого. Так он решил, и мы в этом ему будем помогать.
Сегодня фактически вас поддержали коллеги. Решение принял Совет адвокатской палаты Москвы. Вы ощущаете эту поддержку коллег? Можете ли вы ее квалифицировать как то, что ваши коллеги и вообще корпус адвокатов – это независимое от властей, независимое от всего, а зависящее только от закона, профессиональный корпус в России?
Вот вы знаете, знаете, я сейчас только что давала интервью, практически вашими словами и выразила свою радость по этому поводу. Я сказала просто низкий поклон моим коллегам. Вы видите, как все государственные органы постепенно начинают идти в едином строю. Если надо, значит, в отношении кого-то применить какие-то меры преследования, вы даже не видите ниоткуда надежды и поддержки. Вот только наше адвокатское сообщество подтвердило, что если адвокат не нарушает никаких этических правил, не нарушает закона, он будет поддержан, он будет услышан. Это важно даже не столько для меня, понимаете, я работаю уже больше 30 лет, и то, что они позволили себе, я имею в виду власти, вот такое бездоказательное обращение, эти нападки, это, конечно, характеризует больше не меня, а их. Но вот что важно для молодых адвокатов, чтобы они, услышав этот сигнал властей, мы будем преследовать, услышали также и сигнал адвокатского сообщества, что если вы следуете нормам, правилам, если вы защищаете человека добросовестно, не нарушаете норм этики и закона, мы поддержим вас, мы сумеем вас отстоять. Я не знаю, наверное, зачем вообще властям потребовалось вот эту нелепую историю разворачивать. Ничего, кроме поддержки, я, в общем-то, и не получила. Тогда, если они хотели достичь своего результата, пусть считают, что они достигли прямо противоположного результата. Знаете, очень многие журналисты, за эти больше месяца я получила столько звонков из самых разных изданий. Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов вот в безгласии, когда они подвергаются этим преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти в определенной степени. Нет суда, нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система. Ломается правовая система, ломается государственность. Это напрямую угрожает безопасности России в конечном итоге.
Адвокат Карина Москаленко. Сегодня коллегия адвокатов отказалась решить ее профессионального статуса по запросу Генеральной прокуратуры. Замечу, что это далеко не первая попытка Генеральной прокуратуры и российских властей жаловаться на защитника Ходорковского. По крайней мере, пятеро из его адвокатов, я назову их имена, Юрий Шмидт, Антон Дрель, Елена Левина, Денис Дятлев и Альберт Макартычев, в трех разных случаях подвергались такого рода давлению, однако адвокатская коллегия каждый раз вставала на защиту своих коллег. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 21 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Протесты в исламском мире против возведения в рыцарское достоинство британского писателя. Чем вызывают ненависть книги Салмана Рушди? Инициатива выплатить россиянам по 4 миллиона компенсационных рублей за приватизацию. Реально ли это? В Москве открывается 29-й международный кинофестиваль. Каких откровений ожидать от конкурсной программы? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Эвакуированные из сектора Газа граждане России и Белоруссии прибыли в Москву самолетом российского МЧС. Палестинскую автономию покинули 73 россиянина и 7 человек с белорусским гражданством. Европейский суд по правам человека признал российских военнослужащих виновными в убийстве 4 жителей Чечни в 2003 году. Москву обязали выплатить родственникам погибшей Зуры Битиевой 114 тысяч долларов. В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюза. В центре внимания глав 27 государств и правительств основные положения договора, который может заменить существующий спорный вариант Европейской Конституции. Причины пожара в доме для престарелых в Омской области, в результате которого погибли 10 человек, выясняются, однако уже ясно, что это была непогашенная сигарета. Совет адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. На лишение ее адвокатского статуса настаивала Генеральная прокуратура. Лидеры Израиля, Палестинской автономии, Египта и Иордании встретятся 25 июня в египетском Шарм-эль-Шейхе. С инициативой о продолжении мирного урегулирования на Ближнем Востоке выступил президент Египта Хосни Мубарак. Журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба США. Награду в номинации «За свободу прессы» с ней разделил один из основателей Национальной коалиции «За свободу информации» американец Пит Вейтцел. Австрийские власти освободили гражданина России, задержанного по подозрению в шпионаже. МИД Австрии подтвердил наличие у него дипломатического иммунитета, который Москва отказывалась снимать. Движение «Талибан» меняет тактику, и отныне главной целью его атак будет Кабул, заявил в телефонном интервью нашей радиостанции представитель талибов Забихулла Муджахед.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 21 июня. Вице-спикер Государственной Думы России Сергей Бабурин и его коллега депутат Виктор Алкснис внесли на рассмотрение Нижней палаты российского парламента законопроект, который предусматривает выплату государством каждому россиянину 4 миллионов рублей в качестве компенсации за несправедливую, по мнению инициаторов законопроекта, приватизацию, проведенную в начале 90-х годов. Однако многие эксперты не сомневаются, что нынешняя исполнительная власть в России выступает против принятия такого проекта, который может угрожать финансовой стабильности государства. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По мнению вице-спикера Сергея Бабурина и депутата Виктора Алсинса, нынешняя власть должна исправить ошибки прежнего правительства и компенсировать всем россиянам потери от несправедливой приватизации. Ошибки российской исполнительной власти в 90-х годах должны иметь денежный эквивалент – 4 миллиона рублей на каждого гражданина России. Сегодняшняя экономическая ситуация, на взгляд депутатов, позволяет расплатиться со своими гражданами. Виктор Алсинс.
Учитывая то, что ваучерная приватизация по Чубайсу выяснилась, это большой обман, в котором, к сожалению, участвовало все население страны, и именно это население пострадало в результате этого обмана, необходимо что-то делать. Получается сегодня так, что Российская Федерация сегодня бьет все рекорды, удивляя весь мир ростом числа миллиардеров и миллионеров, а ведь их состояние основано на приватизированных некоторых предприятиях, которые до этого принадлежали всем, а в результате достались небольшой кучке олигархов, которые представляют, ну, явное меньшинство нашей страны, там, по разным оценкам, от 2 до 5% богатых людей, которые реально получили собственность. И поэтому мы считаем, что необходимо учреждать в Российской Федерации возвратный фонд общенародной собственности, который должен быть сформирован на базе всей публичной собственности, находящейся на территории Российской Федерации и за рубежами ее. Недовольство граждан растет. Я напомню, что в свое время Чубайс обещал каждому жителю России за один ваучер по 2 «Волги», но так свое обещание не выполнил. Ну а мы сейчас на основе данных ученых Академии наук, которые представили оценочные данные, сколько же приходит на каждого гражданина России национального богатства, вот попытаться все это реализовать.
Инициаторы законопроекта готовы подсказать правительству, где взять деньги.
Источники наполнения возвратного фонда: государственные предприятия, частные приватизированные предприятия и иное имущество. То есть все, что есть на территории Российской Федерации, все это входит в состав возвратного фонда. Да, для выплат используется в том числе и стабилизационный фонд, и золотовалютные запасы Российской Федерации. Но этот фонд создается вместе, всем, исходя из того, все, что есть на территории Российской Федерации.
Виктор Алсис не сомневается, что приватизация была проведена с грубыми нарушениями закона.
И на время 4 миллиона рублей вряд ли кто сможет выплатить. Но то, что вот этот фонд в течение какого-то определенного времени должен эти 4 миллиона рублей выплатить, это без сомнения. Да, я считаю, что это была преступная вот приватизация. С точки зрения большинства ведущих экономистов страны, все, что происходило в 90-е годы, это было незаконно, проводилось с нарушениями даже тех законов, которые имелись на то время, и оно делалось по понятиям. Надо было в кратчайший исторический срок как можно побыстрее прихватизировать. Все украсть надо было в тот период. И все, и это была задача выполнена.
Бывший министр экономики России, а ныне научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин сомневается, что правительство одобрит инициативу депутатов.
Любая приватизация, когда она производится, получается несправедливой. И поэтому ее результаты кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Кроме того, когда приватизация ровным слоем размазывается по большому количеству собственников, она делается абсолютно бессмысленной, потому что для того, чтобы развивать экономику, нужны инвестиции. Эти инвестиции инвестиции, те люди, которые получат по 4 миллиона рублей, вкладывать они будут. Это главным образом пойдет на потребление. И в этом смысле, когда проводилась приватизация, то было заведомо известно, что нужна определенная концентрация собственности. И предполагалось, что в результате приватизации, в которой применялись приватизационные черти, ваучеры, потом будет идти процесс перераспределения, кто-то будет покупать, кто-то будет продавать. Предсказать результаты этого перераспределения было, конечно, невозможно. Поэтому о первом этапе приватизации не может быть и речи, потому что там, как говорится, свою долю получили все. Я напомню, что доля была 29%, нужно было отдать на ваучеры для всего населения. Остальное это было по закону, трудовым коллективам, администрации, в зависимости от избранной модели приватизации. С моей точки зрения, там все законно, и поднимать этот вопрос, это значит просто попытаться нажить себе политический капитал, поскольку предлагать ничего не стоит, а результат, вот видите, защитники народа нас ограбили. Я не исключаю, что в другой ситуации такой же закон может выдвинуть «Единая Россия», если уж очень понадобятся какие-то популистские мероприятия. То тогда, конечно, это будет более опасно. Форма приватизации – это денежная приватизация, когда проводились залоговые аукционы. Залоговые аукционы охватывали 12 значительных объектов. Я не настаиваю на том, что это была нравственной точки зрения абсолютно чистая операция. Но вот эти 12 хозяев, которые получили в результате, двое в эмиграции, треть сидит в тюрьме. Крупные предприятия, которые к настоящему времени существуют, кроме Норильского никеля и Альфа-групп, которая является владельцем пакета акций ТНК, эти компании проходили по залоговым аукционам. Эти собственники продемонстрировали свою эффективность. Они доказали, что они обеспечили более эффективную работу предприятий.
Так считает бывший министр экономики России Евгений Ясин. По мнению экспертов, законопроект о компенсации за приватизационные ошибки нынешней финансовой ситуации и при наличии соответствующего политического желания исполнить вроде бы несложно. Однако мало кто сомневается, что правительство и президент на это не пойдут. Авторы не приводят расчетов, в какую сумму для бюджета выльется их инициатива. Однако эксперты уверены, что эта сумма будет угрожать финансовой стабильности государства, о которой так любят размышлять президент Путин и руководители российского правительства. По мнению экономических экспертов, если россиянам раздать, по сути, незаработанным ими огромные суммы денег, то ситуация на финансовом рынке, да и в экономике в целом, может попросту выйти из-под контроля правительства. Поэтому пойти на такой риск перед парламентскими и президентскими выборами действующие власти не согласятся, убеждены экономисты. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 21 июня. В Пакистане и Иране не утихают массовые протесты против решения британской королевы Елизаветы II возвести в рыцарское достоинство писателя Салмана Ружди. Ученики медресе жгут чучела, изображающие королеву и самого писателя. Парламент Пакистана принял постановление, осуждающее решение британского монарха. Салман Ружди – британский писатель, который родился в Бомбее в мусульманской семье, известный романист, был в 89 году предан проклятию. Клятию мусульманским духовенством за богохульство, якобы содержащееся в его романе «Сатанинские стихи». Тогдашний духовный лидер Ирана Аятолла Хомейни издал так называемую фатву, своего рода смертный приговор Ружди. В результате долгие годы писатель жил под охраной британских спецслужб. Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем «Радио Свобода», поэтом и писателем Игорем Померанцевым, который в те годы жил в Лондоне и даже подписал письмо в защиту Ружди.
Это письмо было подписано, я думаю, тремя десятками писателей, теми, кто был под рукой. Вот я был под рукой. Если я не ошибаюсь, Татьяна Толстая была среди подписавших. Мне просто позвонили из Times Literary Supplement и сказали о том, что вот есть такой документ. Честно говоря, я долго думал, подписывать его или нет, потому что я не очень люблю коллективные письма. А кроме того, признаюсь, вот такое русское сознание, что как-то отвлекает внимание от нас. Вот мы, у нас все было плохо. Вот за нас надо было вступаться. А тут, оказывается, называется, за преуспевающего писателя. Ну, нужно отдать подпись, и это же не просто подпись, это все-таки какой-то моральный жест.
Игорь, а почему моральный жест?
Есть советский опыт, я имею в виду опыт знакомства с определенного рода литературной критикой. Это когда к тебе приходят ночью, арестовывают, и ты исчезаешь навсегда. А это другой пример иранской литературной критики, когда тебя приговаривают к смертной казни, и десятки миллионов людей, которые не читали твою книгу, тоже присоединяются и ставят, фигурально говоря, свою подпись под этой литературной рецензией, которая называется «Фатва».
Какое было тогда настроение, ну, скажем так, в литературных, в общественных, может быть, кругах в Британии, в Лондоне?
Вся ситуация была немножко нелепой, вот почему. Салман Ружди до этого события относился, ну, то, что говорят в английском языке, к так называемым шампанским социалистам. То есть это левый либерал, который всегда критикует Америку, для которого критические высказывания по отношению к своему правительству и даже своему королевству – это норма. Вот эти шампанские социалисты, они все процветающие, они знаменитые. Более того, как правило, они в начале своей литературной или артистической карьеры получают государственные гранты, то есть государственные стипендии. Но, тем не менее, вот такая норма – ругать свое. Поэтому, когда Ружди попал в действительно серьезную ситуацию, он сам дрогнул. Слушайте, это, речь же идет уже о том, что он более 20 лет скрывается, что человек не может пройти по улице, что он не может пойти сыграть со своим сыном в гольф, потому что какой-то безумный персонаж в его романе «Сатанинские стихи» во сне ставит неудобные вопросы другому человеку, который родился более 1000 лет назад, это пророк Магомед, и вот оказывается, что вот эти вот вопросы безумца вызывают дикую реакцию. У кого они вызывают дикую реакцию? Ну, конечно, прежде всего у тех, кто претендовал и претендует на монополию интерпретации Корана. Между тем, сам Коран, как любой древний религиозный текст, это противоречивое литературно-историческое и религиозное явление. Ружди, может быть, по сравнению с некоторыми самыми жестокими абзацами из Ветхого Завета или из Корана, просто гуманист.
2 года назад Ружди выступил с речью, которая была напечатана в «Вашингтон-Пост», где он призывал к либерализации ислама и к реформации той, которая произошла на самом деле и в христианстве. И тогда это тоже наделало довольно много шума.
Поскольку Ружди живет сразу в двух исторических эпохах, в европейской и в мусульманской, то он оказывается все время на каком-то вот перепутье. Он вдруг оказывается в положении Чаадаева, то есть говорящего истину своим единоверцам. Так что он, получается, человек двух эпох.
Игорь Померанцев о судьбе британского писателя индийского происхождения Салмана Ружди. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня – это лауреат Международной литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких Дмитрий Быков. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня в Москве новым фильмом Эмира Кустурицы, известного бывшего югославского режиссера, открывается 29-й международный кинофестиваль. Более 200 разных фильмов ожидает зрителей в разных программах этого одного из самых крупнейших ежегодных российских кинематографических конкурсов. О главных направлениях фестивальных программ рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Фестиваль открывается новым фильмом Эмира Кустурицы под названием «Завет». Он был показан на Каннском фестивале. Этот фильм показывают вне конкурса, а основной конкурс будет проходить в кинотеатре «Октябрь». И о нем рассказывает отборщик фестиваля, председатель Международной организации кинокритиков «ФИПРЕСИ» Андрей Плахов.
Целых 3 американских фильма. Ну, это не блокбастеры, это не такое большое голливудское кино, а наоборот, это независимые фильмы, в частности, картина «Вива», дебют режиссера Анны Биллер, которая одновременно является и художницей, и сценаристом, и композитором этого фильма. То есть это такое маленькое, но очень, на наш взгляд, интересное кино. Такое немножко хулиганское. Это картина Зои Касаветис. Это дочь знаменитого режиссера, которая сняла свой фильм под названием «Ломанный английский», «Broken English». И третий американский фильм называется «Шум». Его снял, между прочим, лауреат одного из предыдущих московских фестивалей Генри Бин. Была такая картина «Фанатик». Есть такие вот достаточно громкие фильмы, что у них есть международная репутация. презентациях, хотя они не показывались ни на каких фестивалях, как «Мой фюрер», немецкий фильм режиссера Дани Леви, это был большой такой хит немецкого проката, или «Мольер» Лорана Церара, это французский фильм, кинобиография Жан-Батиста Мольера с Роменом Дюри в главной роли. Это финская картина «Мужская работа», это первый фильм, который мы отобрали для конкурса режиссера Алексея Салменпериа. Эта картина «Незнакомка» выдающегося итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе, рассказывающая о судьбе украинской женщины по имени Ирена, которая вот оказывается в очень драматической ситуации в Италии. Вообще, особенность этой программы в том, что достаточно много фильмов, которые сняты хотя бы частично на русском языке. Например, в этом фильме тоже звучит русская, или точнее украинская песня, которую исполняет актриса Ксения Рапопорт, играющая главную роль. Это фильм «Дети СССР», израильская картина. Ну, само название, в общем, говорит о том, кто эти герои этого фильма. Ну, и я уже не говорю о таких картинах, как «У реки». Это картина украинская. Режиссер Ева Нейман, ученица Киры Муратовой, и играет в этом фильме полицей Маку и Русланова, две замечательные русские актрисы. Это картина «Русский треугольник» Олег Уцабадзе, нашего грузинского коллеги, который снял этот очень интересный фильм, связанный с проблемой Чечни, войны, ее последствия в Киеве. Там играет Хабенский, там играет Артем Ткаченко, который играл в фильме «Меченосец». Есть, конечно, совершенно фильмы, не обязательно связанные с Россией. Например, «Убийца клана Инугами», классика японского кино, очень заслуженного ветерана, режиссера Кона Итикавы.
Секретарь фестиваля, кинокритик Петр Шапотинник продолжает рассказ о российской части программы, которая в этом году будет значительной. Как говорят специалисты, просто потому, что за 3 месяца сложно собрать сильный международный конкурс.
Это картина Ларисы Садиловой, «Ничего личного», очень интересная, тонкая, психологическая, в таком европейском стиле драма. Это картина Веры Сторожевой, у нас женщин, как вы знаете, сейчас берут реванш в кинематографе настоящий и делают это очень уверенно и интересно. Это касается и кинотавра, и нашего фестиваля. Фильм Веры Сторожевой называется «Путешествие с домашними животными». Очень тонкая лирическая история, в которой задействованы замечательные актеры Ксения Кутепова и Дмитрий Дюжев. И неожиданно нам показали картину, которую снял потрясающий человек Валерий Огородников. Чем он снял этот фильм? Буквально в канун своей собственной смерти он закончил. Даже многие не знали о том, что эта картина готова. Ее пришлось так как бы искать. После чего Владимир Арсеньев, продюсер, довел эту картину, так сказать, до конца. И она существует в абсолютно готовом виде. И никто ее не видел, кроме нас. Это очень волнующее зрелище, на мой взгляд. Фильм называется «Путина». С участием великолепнейших актеров, в том числе актеров Додинского театра. Там Петр Симак играет одну из главных ролей. Русские картины есть как и в конкурсе «Перспективы». Это картина Аркадия Яхниса «Ужас, который всегда с тобой» по сценарию Юрия Арабова. Затем это фильм, он и российский, но эта картина снята в Якутии, на якутском языке. Поставил режиссер Сергей Потапов. Фильм называется «Дыши». Снята эта картина на видео. Создатели этой картины были ужасно удивлены, что их позвали на фестиваль. Это была полная неожиданность. Но картина, по-моему, очень тонкая, интересная, совсем не гламурная, как сейчас говорят. Такой срез якутской действительности. Как обычно, у нас будет очень много ретроспектив. Это ретроспектива, которая называется «Золотой век голливудского мюзикла». Она сделана при участии Британского киноинститута и других кино архивов, несколько персональных мини-ретроспектив, в частности Эмира Кустурицкого, покажем его несколько ранних картин, которые менее известны, чем картины сегодняшние, снятые в последние 10 лет. Мы отдаем дань уважения Роберту Олтману и показываем несколько его картин 70-х годов. И у нас еще есть небольшая ретроспектива под названием «Милош Форман. Молодые годы».
Кроме того, как всегда, обширную программу подготовил Музей кино. Ее можно будет посмотреть в кинотеатре «Художественный». Для московского любителя кино самое интересное на кинофестивале – это возможность увидеть все шедевры Каннского фестиваля. Например, новый фильм Франсуа Озона, который сам приедет в Москву на премьеру картины «Ангел». Или работу Гэса Ван Сента «Параноид парк». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 21 июня, продолжит обзор российской печати. Сегодня комментаторы московских средств массовой информации много пишут о выставке фотографий Владимира Путина в галерее «Винзавод». Более 100 снимков Путина, сделанных в период с 1999 по 2006 год, представили их авторов, фотокорреспондент газеты «Коммерсант» Дмитрий Азаров и специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, который тоже входит в состав так называемого президентского пула, известен своими очерками и книгами о главе государства. Эта выставка вызвала весьма эмоциональный отклик в прессе, причем оценки носили прямо противоположный характер. У микрофона Елена Рыковцева.
Он живой. Вот главный рефрен репортажа об этой выставке телеканала НТВ. Автор этого репортажа от себя говорит буквально следующее.
Здесь Путин, которого мы чуть не потеряли в официальной фотохронике. Бывший цех белого вина, ставший выставочным залом, демонстрирует президента 8-летней выдержки. И выясняется, что президент, как хорошее вино, с годами становится только живее.
Да-да, он живой, подтверждает в этом же репортаже Дмитрий Азаров, фотокорреспондент газеты «Коммерсант». Здесь, по-моему, видно, что он очень живо на все реагирует. Такие слова Азарова выбирает корреспондент для своего репортажа и еще добавляет.
Фотограф Азаров сам удивляется своему герою. Он все время разный. Ни один политик так не живет перед камерой. И другие герои с ним оживают.
И Андрей Колесников в этом сюжете тоже настаивает на живости и непосредственности своего персонажа.
Он и раньше не работал на камеру, сейчас тем более не работает. В этом смысле он живее всех живых. Об этом можно говорить с полной уверенностью. Надо просто прийти и посмотреть на это все. Мы видим живого человека.
Когда я слушала этот репортаж, все время вспоминала рассказ Виктора Драгунского «Он живой и светится». Там, правда, речь шла о буквальном светлячке, но смысл тот же. Судя по репортажу НТВ, на этой выставке Путин до того живой, что аж светится. Однако же газета «Ру» увидела то же самое, ровно наоборот. С точки зрения этого издания, фотография Хазарова, Путин действительно живой, но живо проявляются вовсе не светлые, а темные стороны его натуры.
Главный герой всех фотографий – президент России В.В. Путин. В разных климатических и погодных условиях хихикает, гримасничает, хохочет, брезгливо морщится, принимает нелепые позы. Короче, президент сходит с ума. Точнее, сходит с ума подглядывающая за ним фотокамера, вступившая в схватку с официальным визуальным каноном – строгим, сдержанным и, главное, эмоционально нейтральным, где допускаются лишь легкие эмоциональные оттенки, едва заметная улыбка, прищуривание, либо суровое смыкание бровей. И вдруг на фоне этой официозной тоски взрыв эмоций, умиление, самодовольство, похоть, волчий оскал, звериный взгляд.
Ничего хорошего в этом ожившем Путине автор текста не видит. Более того, он убежден, что авторы выставки сознательно уродуют своего героя.
Фотограф Дмитрий Азаров и журналист и писатель Андрей Колесников не желтые папарацци, выжидающие своих жертв в засаде, а официальные журналисты, имеющие допуск к телу. То есть те же самые люди, которые создают канон, в свободное от работы время этот канон разоблачают. Отсюда возникает чувство некоторой годливости, как от подглядывания в женскую баню, организованного сторожем. И этический момент такого рода использования служебного положения остается сомнительным.
Однако же в сегодняшней газете «Коммерсант», где работают названные журналисты, новый поворот сюжета. Если автор газеты «Ру» Хаим Сокол считает, что эти двое Путина, простите, обгаживают, то Григорий Ревзин из «Коммерсанта» убежден, что они его обслуживают.
Андрей Колесников любит президента Путина, а я нет, но я люблю читать Андрея. Он сочиняет миф о Путине, симпатичный человеческий миф. И то, что снимает Дмитрий Азаров, теперь представлено как иллюстрация этого сочинения. Это важно и для Андрея Колесникова, и для Дмитрия Азарова, потому что получается, что это не просто так, а рассказ вот о таком симпатичном человеке в тяжелой роли, каким является на этой выставке Владимир Путин в роли президента.
То есть Григорий Ревзин, во-первых, полагает, что Азаров и Колесников хотели создать образ симпатичного человека, а не монстра какого-то, как показалось в газете «Ру». Но в итоге он считает, что им не удалось создать вообще никакого человека, ни плохого, ни хорошего.
Их герой не вполне соответствует тому, что они придумали. Вы не увидите там искрометно-радостного президента-горнолыжника или мудрого, сильного мужчину, празднующего свою бархатную осень. Вы везде и всегда увидите одного и того же Владимира Путина, полковника КГБ, я бы сказал, без выражения лица. Владимир Путин – разведчик, поэтому его лицо не зеркало души, а акция прикрытия. Мне кажется, самой искренней его фотографией является та, где он в белой рубашке и черных очках идет на солнце в сопровождении двух секьюрити в белых рубашках и черных очках. И тут просто понятно, что он старший офицер, а они младшие, поэтому он на полшага впереди, а человеческого содержания никакого.
Итак, три варианта видения этой выставки мы увидели в прессе. Путин живой и симпатичный, по доброй воле авторов. Путин живой, но крайне несимпатичный, по злой воле авторов. Путин вообще не живой, несмотря на то, что авторы от всей души пытались представить его живым и симпатичным. Мы поинтересовались у соавтора этой выставки Андрея Колесникова, что же он думает обо всех этих мнениях.
По-моему, все ясно и без моих комментариев. После этой выставки кто-то и в самом деле, наверное, оскорблен в лучших чувствах к президенту России. Кому-то после выставки кажется, что Путин живой. Видимо, до выставки так не казалось. Кто-то, оказывается, занимается журналистикой в категориях «любит, не любит» и думает, что и другие такой журналистикой занимаются. Я, например, как репортер занимаюсь совсем другой журналистикой. На самом деле и то, и другое, и третье – полный бред. Все эти комментарии, собранные вместе, такой любовью означает, что мы с Дмитрием Азаровым на самом деле сделали честную журналистскую работу, которой на самом деле гордимся.
Андрей Колесников, обозреватель газеты «Коммерсант», оценил мнение о своей выставке. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 21 июня лауреат Международной литературной премии имени Аркадия Бориса Стругацких за лучшее произведение в жанре фантастики Дмитрий Быков. Наградой отмечен его роман «ЖД», роман о разных вариантах будущего России. Премию имени Стругацких Быков получает в третий раз. Дмитрию Быкову 39 лет, он родился в Москве, где получил журналистское образование. Работал в различных московских газетах и журналах, один из самых известных обозревателей российской прессы. Он автор 5 прозаических книг, самые известные из которых роман «Орфография» и художественная биография Бориса Пастернака, а также 6 стихотворных сборников и 3 книг, статей и сказок. Лауреат нескольких престижных литературных премий. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит известный российский писатель-фантаст Андрей Столяров.
Фантастики появляются новые имена. Вот в этом году премию получил Дмитрий Быков, а в прошлом году на конгрессе «Фантастов-странник» премию по фантастике получил Алексей Иванов за роман «Сердце Пармы». Очень любопытный вектор. Явление совершенно новое. Раньше писатели-фантасты стремились к признанию в литературе. Литераторы, уже добившиеся определенной известности, стремятся в фантастику. Не только потому, что фантастика литературы коммерческая, потому что она дает вполне приличные тиражи. Мне кажется, дело в другом. Современный мир стал настолько сложен, он меняется так быстро, что выразить его средствами чистого реализма уже нельзя. Тем более нельзя заглянуть в будущее. Роман Дмитрия Быкова прежде всего интересен тем, что это некая попытка заглянуть в будущее или заглянуть в иную параллельную реальность, в тот мир, в котором мы, возможно, будем существовать. Но лично я надеюсь на то, что существовать в этом мире нам все-таки не придется. Переход многих авторов в жанр фантастики вполне естественен. Дело в том, что сейчас вообще время легких жанров. Вот бывает легкая музыка, которая не заставляет думать. Вот сейчас время жанров, которые не заставляют думать. Фантастика — жанр серьезный, но внешнее выражение детское. И вот эта детскость, мир, который можно создать из подручных материалов, всех привлекает. Кажется, что слепить такой мир необычайно легко. В действительности, конечно, это не так. Но вот Дмитрию Быкову удается сделать из кукольного мира нечто такое, что другим интересно. Видимо, потому что он прошел хорошую школу стихов и хорошую школу журналистики. Он знает, что нужно людям.
Вот «Человеке дня» Радио Свободы говорил писатель-фантаст Андрей Столяров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 21 июня, над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а после выпуска новостей коллега Марина Тимашева представит, как всегда, по четвергам российский выпуск программы «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске радиожурнала рассказ о новой книге «История ГУЛАГа». Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю решение о распуске мажлиса парламента и назначение...
Нужно вернуться, отдохнуть и вернуться. Я 10 лет не была дома.
Судья наш. Руководство наших профсоюзов приняло решение помочь медсестрам и направить шахтеров в Варшаву.
Фестиваль открывается новым фильмом Эмира Кустурицы под названием «Завет».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.